Папа говорит, ты ведьма,
— рискнула Эск.
— Правильно говорит.
Эск кивнула. Ведьмы в Овцепикских горах обладали статусом, подобным тому, какой в других культурах предавался монашкам, сборщикам налогов и осенизаторам. Ну, то есть их уважали, иногда ими восхищались, в общем и целом им рукоплескали за то, что они делают дело, которое, если мыслить логически, должно быть сделано. Но всем было слегка неуютно в их присутствии.
— А тебе хотелось бы выучиться и стать ведьмой? — спросила матушка. — Ты имеешь в виду магию?
— глаза Эск вспыхнули.
— Да, магию, но не огненную, настоящую магию. — А ты умеешь летать? — Есть вещи и получше полетов. — И я смогу им научиться, если твои родители позволят.
— Отец нет, — вздохнула Эск.
— Я с ним поговорю,
— пообещала матушка.
«А теперь послушай меня, Гордо Смит!»
Кузнец попятился вглубь кузницы, защищаясь от матушкиного гнева поднятыми руками. Она наступала на него, возмущенно потрясая в воздухе пальцем.
«Я помогла тебе появиться на свет, болван ты этакий, и сейчас у тебя не больше ума, чем было тогда!»
«Но...» — попробовал возразить кузнец, отскакивая за наковальню.
«Магия нашла ее! Магия волшебников! Неправильная магия, ты понял? Эта магия не для Эск!»
«Да, но...»
«Ты хоть представляешь, что она может натворить?»
Кузнец обмяк.
«Нет».
Матушка на секунду умолкла и понизила голос.
«Конечно, нет»,
— уже мягче повторила она.
«Где тебе?»
Она уселась на наковальню и попыталась успокоиться.
«Послушай. Магия обладает чем-то вроде собственной жизни. Это не имеет значения, потому что, во всяком случае, магия волшебников...»
Она посмотрела на его лицо, на котором было написано полное недоумение, и предприняла еще одну попытку.
«Ну, ты знаешь, что такое сидр?»
Кузнец кивнул. В этом вопросе он чувствовал себя более уверенно, но не совсем представлял, куда это сравнение может завести.
«Но есть еще спиртное. Яблочное бренди, к примеру», — продолжала ведьма.
Кузнец снова кивнул. Зимой в дурном заду все гнали яблочное бренди, выставляя бочки с сидром на ночь на улицу и вынимая лед, пока на самом донышке не оставалось некоторое количество очень крепкого напитка.
«В общем, сидра ты можешь выпить много, и тебе от этого ничего не будет, так?»
Кузнец опять кивнул.
«Но бренди ты пьешь маленькими стаканчиками, понемногу и достаточно редко, потому что оно шибает прямо в голову».
Кузнец кивнул еще раз, а потом, осознав, что его вклад в беседу совсем невелик, добавил.
«Правильно».
«Вот в этом-то и состоит разница», — заключила матушка.
«Какая разница?»
Матушка вздохнула.
«Разница между магией ведьм и магией волшебников. И эта магия нашла Эск. Если Эск не сумеет подчинить ее себе, девочка пропадет. Магия может стать чем-то вроде двери, а по другую сторону этой двери нас ждут весьма неприятные твари. Понял?»
Кузнец кивнул. На самом деле он ничего не понял. Но правильно предположил, что если он признается в этом, матушка начнет углубляться в ужасные подробности.
«У Эск сильная воля», — продолжила старая ведьма. «Но рано или поздно ей будет брошен вызов».
Кузнец взял с лавки молот, посмотрел на него так, словно никогда не видел раньше, и положил обратно.
«Если Эск обладает магией волшебников, то учеба на ведьму не принесет ей никакой пользы. Ты сама сказала, что это разные вещи».
«И то, и другое суть магия. Если ты не можешь научиться ездить на слоне, ты, по крайней мере, можешь научиться скакать на лошади».
«А что такое слон?»
«Нечто вроде барсука», — ответила матушка.
Вот уже в течение 40 лет она держала звание эксперта по вопросам леса и еще ни разу не призналась в невежестве. Кузнец вздохнул. Он знал, что потерпел поражение. Его жена ясно дала ему понять, что она одобряет матушкину идею, и сейчас, подумав хорошенько, он тоже обнаружил некоторые преимущества в создавшемся положении. В конце концов, матушка не вечна. А быть отцом единственной ведьмы в округе весьма престижно.
Ладно, — кивнул он.
Зима сделала поворот и начала медленно ползти к весне. Большую часть своего времени Эск проводила у матушки Ветровоск, обучаясь ведьмовской науке. Похоже, эта наука состояла в основном из вещей, которые нужно было запоминать. Теория сопровождалась практикой, которая включала в себя мытье кухонного стола и основы траволечения, уборку навоза у коз и применение грибов, стирку и вызывание мелких богов. Одним из основных предметов был уход за большим медным перегонным кубом в буфетной и навыки перегонки. К тому времени, как подули теплые краевые ветра и снег остался лишь в виде маленьких полосок слякоти с пуповой стороны деревьев, Эск уже знала, как приготовить целый ряд растираний, несколько видов бренди, применяемого в медицинских целях, пару десятков специальных настоев и несколько таинственных отваров, назначение которых, по словам матушки, ей предстояло узнать в свое время. Чем она совсем не занималась, так это магией.
«Всему свое время», — неопределенно повторяла матушка.
«Но ведь предполагается, что я ведьма».
«Ты еще не ведьма. Назови мне травы, полезные для кишечника».
Эск заложил руки за спину, зажмурилась и отбарабанила. «Цветущие верхушки крысиного горошка, сердцевина корня львиного зада, стебли графинки, стручки...»
«Хорошо. Где растут водяные огурцы?»
«На торфяных болотах и в застоявшихся прудах в месяц
прекрасно, ты делаешь успехи.
Но это не магия». Матушка уселась на кухонный стол.
«По большей части магия — это вообще не магия. Нужно просто узнать соответствующие травы, научиться наблюдать за погодой, познакомиться с повадками животных и с повадками людей тоже».
«И все?» — в ужасе воскликнула Эск.
«Все? Довольно большое все», — хмыкнула матушка. «Ну нет, это не все. Есть еще кое-что».
«А ты можешь меня научить?»
«Всему свое время. Пока тебе лучше не вылезать».
«Не вылезать? Откуда?»
Взгляд матушки метнулся к теням, скопившимся в углах кухни.
«Неважно».
Вскоре последние сохранившиеся клочки снега исчезли, и в горах забушевали весенние грозы.
Воздух в лесу наполнился запахом перепревших листьев и скипидара. Несколько ранних цветков бросили вызов ночным заморозкам, и из ульев вылетели пчелы.
«А вот пчелы, — сказала матушка Ветровоск, — это настоящая магия».
Она осторожно приподняла крышку первого улья и продолжила.
«Пчелы, они тебе и мед, и воск, и пчелиный клей, и маточное молочко. Замечательные существа эти пчелы. И, кроме того, ими правит королева», — с оттенком одобрения в голосе добавила она.
«А они тебя не кусают?» — поинтересовалась Эска, отступая. Клубящаяся масса пчел выплеснулась из сот и растеклась по грубым деревянным стенкам улья.
— Очень редко, — ответила матушка. — Ты хотела магии. Смотри.
Она сунула руку в гущу копошащихся насекомых и издала горлом пронзительный, слегка жужжащий звук. Пчелы зашевелились, и одна из них, длиннее и толще всех остальных, забралась к ней на ладонь. За маткой последовали несколько рабочих пчел, которые поглаживали ее и по-всякому за ней ухаживали. — Как это у тебя получилось? — полюбопытствовала Эск.
— А-а-а! — отозвалась матушка. — Хочешь знать?
— Да, хочу. Именно поэтому я и спросила, матушка, — строго ответила Эск.
— По-твоему, я воспользовалась магией?
— Эск посмотрела на пчелиную матку и подняла глаза на ведьму. — Нет, по-моему, ты просто хорошо знаешь пчел. Матушка ухмыльнулась.
— Совершенно верно. И это одна из форм магии.
— Что-то знать?
«Знать то, что другие не знают», — поправила матушка.
Заботливо вернула королеву подданным, закрыла крышку улья и добавила.
«И мне кажется, тебе пора познакомиться с парой другой секретов».
«Наконец-то», — подумала Эск.
«Но сначала мы должны засвидетельствовать уважение улью», — предупредила матушка.
Причем последнее слово ей удалось произнести с большой буквы «У». Эск, не подумав, сделала реверанс. Матушка влепила ей за трещину и беззлобно заметила.
— Надо кланяться. Ведьмы кланяются.
Она продемонстрировала.
— Но почему?
— жалобно провыла Эск.
— Потому что ведьмы должны отличаться от других.
И это часть нашего секрета, — ответила матушка.
Они сидели на выбеленной солнцем лавке с краевой стороны домика. Перед ними колыхались травы, достигающие уже футов в высоту, зловещая коллекция бледно-зеленых листьев.
— Ну ладно, — сказала матушка, устраиваясь поудобнее. — Помнишь ту шляпу, что висит на крючке у двери? Пойди, принеси ее.
Эск послушно прошла в домик и сняла с крючка матушкину шляпу, которая была высокой, остроконечной и, разумеется, черной. Матушка перевернула шляпу и внимательно осмотрела ее.
— Внутри этой шляпы, — торжественно объявила она, — скрыт один из секретов ведьмовства. После того, как девушка узнает этот секрет, назад пути нет. Что ты можешь сказать об этой шляпе?
Можно я ее подержу?
Сколько угодно.
Эск заглянула в шляпу. Она увидела проволочный каркас, который придавал шляпе форму, пару шпилек и все. Шляпа ничем не выделялась, если не считать того, что другой такой в деревне не было. Но это не делало ее магической. Эск закусила губу. И ей представилось, как ее с позором отправляют домой. На ощупь шляпа была самой обычной, и потайные карманы в ней отсутствовали. Это была типичная ведьмовская шляпа. Матушка всегда надевала ее, направляясь в деревню, однако в лесу носила обыкновенный кожаный колпак. Эск попыталась припомнить то, чему неохотно, скрипя сердце, учила ее матушка.
«Дело не в том, что знаешь ты, но в том, чего не знают другие». Магия бывает подходящей в неподходящем месте, а бывает неподходящей в подходящем. Она может быть...
Направляясь в деревню, матушка всегда надевала шляпу и просторный черный плащ, который уж точно не был магическим, потому что большую часть зимы служил покрывалом для кос, и весной, как правило, матушка его стирала. В мозгу у Эск начал вырисовываться ответ, и ответ этот ей очень не понравился. Он был похож на многие матушкины ответы. Словесный фокус. Матушка говорила то, что вы все время знали, но говорили по-другому. Так что изрекаемые ею слова обретали огромную важность.
«Кажется, я догадалась», — произнесла Эск. «Выкладывай».
«Секрет состоит вроде как из двух частей».
«Но».
«Это ведьмовская шляпа, потому что ты ее носишь». «Но ты ведьма, потому что носишь эту шляпу».
«И?»
— подбодрила матушка. И, увидев тебя в шляпе и плаще, люди сразу понимают, что ты ведьма. Поэтому твоя магия действует, — закончила Эск.
— Правильно, — похвалила ее матушка. — Это называется головология.
Она похлопала по своим серебристым волосам, которые были стянуты в такой тугой узел, что им можно было колоть камни. — Но это все невсамделишное, — запротестовала Эск. — Это не магия, а... —
Ну, а... — Слушай, — перебила матушка. Красная настойка от газов, которую ты прописываешь больному, может, конечно, подействовать. Но если ты хочешь, чтобы она лечила наверняка, сделай так, чтобы мозг больного заставил ее подействовать. Скажи, что это лучи лунного солнца, растворенные в колдовском вине или что-нибудь вроде. Побормочи над бутылочкой. И с порчей то же самое.
— С порчей? — слабо переспросила Эск.
— Да, девочка, с порчей. И нечего смотреть на меня такими шокированными глазками. Нужда тебя заставит, ты будешь наводить порчу. Когда останешься одна, а рядом не окажется никого, кто мог бы помочь, и...
Она заколебалась и, смешавшись под вопрошающим взглядом Эск, неловко закончила.
И когда люди не будут выказывать тебе уважение, проклинай их громко, проклинай запутанно, проклинай долго и проклинай всем, чем заблагорассудится. Это сработает. На следующий день, когда они стукнут себя по пальцу, свалятся с лестницы или у них сдохнет собака, а тебе сразу вспомнят. И в следующий раз будут вести себя лучше.
— Но это все равно не похоже на магию, — пожаловалась Эск, ковыряя ногой землю.
— Однажды я спасла человеку жизнь, — поведала матушка. — Специальное лекарство принимать два раза в день. Кипяченая вода с добавлением ягодного сока. Я сказала, что купила настойку у гномов. Вот в чем заключается основная часть лечения. Большинству людей легко справиться с любой болезнью. Главное — поставить цель. Тебе же нужно лишь подтолкнуть их к этому.
Она как можно более ласково похлопала Эск по руке и добавила.
Ты еще молода для таких вещей, но когда станешь старше, то поймешь, что Многие люди практически не выходят за пределы своих голов. И ты тоже, — лаконично заключила она. — Не понимаю.
— Я бы очень удивилась, если бы ты поняла, — быстро откликнулась матушка. — Но ты можешь назвать мне 5 трав, помогающих от сухого кашля.